К сожалению, после этой проповеди мне надо будет уехать, поэтому я хотел сказать вам до свидания сразу. И очень было приятно быть в вашем общении. И, может быть, Бог когда-нибудь усмотрит, чтобы еще мы могли бы с вами увидеться. Друзья, я хотел бы прочитать довольно продолжительный отрывок Священного Писания. Обычно, друзья, когда читаются длинные отрывки Священного Писания, то внимание рассеивается у человека. Но я его читаю не потому, что так вот как бы просто захотелось, а потому что хотел бы обратить впоследствии на весь этот отрывок внимание и мысли извлечь из всего отрывка. Поэтому он будет очень важен для нашего понимания. Это Деяния святых апостолов, 19 глава, 10 стихов, начиная с 11 стиха. Деяния святых апостолов, 19 глава, с 11 стиха. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: „Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?“ И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемое было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя в Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: „Побывав там, я должен видеть и Рим“». Братья и сестры, в моей проповеди я бы хотел поставить и ответить на 3 вопроса. И первый вопрос: что побудило Павла покинуть город Ефес? Друзья, если мы немножко историческую справку такую нарисуем из Библии, вот если мы все сведения соберем из истории, то мы увидим, что апостол Павел в Ефесе был больше 2 лет. Так и здесь написано. Он там трудился, и у него еще раньше были планы уйти из Ефеса. Еще раньше он в послании к Коринфян, которое до нас с вами не дошло, он пишет, что «мои планы такие, я пойду из Ефеса, вернусь к вам». Друзья, в Коринфе были определенные трудности, определенные переживания, и он хотел побыть в Коринфе, потом пойти в Македонию, из Македонии опять прийти в Коринф, а потом пойти, куда ему необходимо было. И вот потом, друзья, он этого плана не реализовал, он так не поступил. И даже вызвало нарекание со стороны коринфян, и ему пришлось во втором послании, которое мы знаем как второе послание, оправдываться, почему он так сделал. Друзья, то есть апостол Павел имел намерение уйти из Ефеса, но он из Ефеса не уходил. Друзья, я понимаю так, что вот он ждал нужного момента. Большая церковь, несколько, может быть, сотен верующих, люди, которые уверовали с мира, которые нуждались в попечении, он их учил по домам, он учил их всенародно, он учил их, как он потом пишет, что не пропустил ничего полезного, чтобы не возвестил вам. Они были очень ему нужны. Вернее, прошу прощения, он был очень им нужен как наставник. И вдруг, в какой-то момент времени, этот человек, Павел, этот пастор, душепопечитель, благовестник, создавший эту церковь, он понимает, что теперь я могу эту церковь оставить. Теперь ничего не мешает мне пойти и трудиться дальше. То препятствие, которое было раньше, то, почему он раньше не мог уйти из этого места, теперь этого препятствия нет. И, друзья, когда я читал этот текст, у меня возник вопрос: а что? Что было причиной, побудившей Павла принять это важное решение – покинуть Ефес? Друзья, чуть попозже он собирает ефесских пресвитеров в городе Мелите, это было чуть позже, и он объясняет им свою позицию. Друзья, собрались пресвитера Ефеса, о том, что было несколько пресвитеров, уже говорит о том, что церковь была большая, и он им объясняет, что «я ухожу от вас, и больше, скорее всего, моего лица не увидите». Друзья, вот это известие вызвало у пресвитеров такое упадническое настроение. Они плакали, они очень расстроились, потому что Павел такие слова сказал. Они думали, что, может быть, Павел временно ушел, и сейчас опять вернется. Они рассчитывали, что он будет всю жизнь с ними. Но он сказал, что большего лица моего не увидите. Друзья, и я представляю, почему они отчаялись. Вот представьте, в нашей церкви или в вашей церкви был бы пресвитером, или был бы проповедником, или был бы апостол Павел. Ну, хорошо или плохо? Представляете, какую мудрость можно от него получить? Или какой-то совет в жизни, не знаешь, как поступить, идешь к нему. Павел, как бы поступить? А он с Богом прямую связь имеет, он расскажет тебе. Или заболел человек, Павел, ну, человек заболел. Да даже, Павел, да даже не отвлекайся, дай мне твой платочек, и все, да? Вот я положу, и он выздоровеет. Злой дух поселился в ком-то, Павел здесь. Друзья, если бы Павел был в нашей церкви, да проблема сколько решилась, сколько бы людей уверовало, какая бы сила благодати была бы, да? И когда вдруг он говорит ефесским пресвитерам, что я ухожу, и вы меня больше никогда не увидите, они подумали, а кому же мы со советом-то пойдем? А кто же с нами будет? А кто же будет все это делать, то, что раньше Павел делал? И Павел говорит, я вместо себя оставляю вам наставника, который может назидать вас значительно более, нежели я. Но а кто может назидать более, чем Павел? Ну, разве такие люди есть? И он говорит в 20 главе, 32 стих, прошу прощения, 31 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». Вот то, что я сейчас рассказал. Вот какой был наставник Павел. А потом он говорит, «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, которое может назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Друзья, кто может назидать церковь Ефесскую более, нежели Павел? Бог через свое слово. Он говорит, и я теперь ныне предаю вас Богу и слову Его. И вот это слово, которому я предаю вас, оно может назидать вас более, нежели я. Друзья, почему Павел решил уйти из Ефеса? Почему он посчитал свою миссию выполненной? Потому что он увидел, что теперь у них появился наставник, более способны к назиданию, чем сам Павел. Это Слово Божие. Посмотрите, разве этого наставника не было раньше? Но в 19 главе написано, «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Это 19 стих. «Когда же это и совершилось, Павел положил покинуть Ефес». Друзья, я понимаю так, что в Ефесской церкви Слово Божие было всегда. Но Слово Божие в Ефесской церкви не всегда превозмогало. Я хочу первую часть вот своей проповеди обратить внимание на это слово «превозмогать». Что это означает? Это означает, что что-то или кто-то имеет большую силу, чем другой. Это тот, который может быть наиболее, вот знаете, в борьбе в какой-то может силу проявить. Вот когда мы в школе учились, я думаю, молодые люди или мальчики, они все иногда этим как бы так вот соревнуются. Вот чья рука победит, да, знаете, вот так вот. Вот ставят руку, и вот чья рука победит. Вот бывают очень сильные люди, они и сразу положили руку противника на стол. А бывают такие соперники, которые почти равные. И вот у них вот идет борьба такая. Я помню, мы с одним мальчиком так стали, да, и вот напряжение такое, сила, вот я вот прям уж весь... А рука не двигается ни на миллиметр вправо, ни на миллиметр влево, потому что он такой же сильный, как я. А вокруг стоят и говорят, ну что же вы не начинаете-то? А мы там уже все потом покрылись, а для них мы не начинаем, друзья. А вот кто-то превозможет, у кого-то терпения больше хватит, у кого-то силы больше хватит, кто-то превозможет. Друзья, вот это слово «превозмогает», оно как бы имеет оттенок сильнейшей борьбы. Но в этой борьбе кто-то побеждает. Друзья, и когда апостол Павел увидел, что в этой борьбе между человеком и словом, в этом противостоянии Слово Божие начало превозмогать, оно стало пересиливать человека, когда человек стал ему подчиняться этому слову, когда он не просто его знает, не просто читает, не просто цитирует, но когда он свою волю смирил под Слово Божие, Павел говорит, все, мое миссия закончилась. Теперь есть то слово, которое может вас назидать. Оно и раньше у вас было, но раньше оно не способно было вас превозмочь. Вы еще были достаточно сильны. Вот брат Михаил проповедовал и сказал, что все мы нищие. Только надо это увидеть. Друзья, многие люди этого не видят. Они еще спорят с Богом, спорят с Его Словом. И Слово не превозмогает в их жизни. Подходит ко мне одна девушка молодая, так лет, наверное, 16, и жалуется на своих родителей, что они не хотят ее отпустить в большой крупный город на учебу. Друзья, и вы знаете, я понимаю ее желание поехать учиться из станицы в город. Как это здорово, новые горизонты, учеба, интересные, может быть, знакомства, большая церковь. И в то же время я ей сочувствую, и я сочувствую родителям, потому что я представляю, как вот я бы свою дочь отпустил в неизвестный город, большой, да, далеко от себя. И это очень тяжело. И когда мы стали с ней беседовать, я хотел понять, почему же родители ее не отпускают. Друзья, и я понял, что как раз в ней вот эта проблема. Я говорю, знаешь, если бы родители твои увидели, что у тебя есть тот пастырь, которого ты слушаешься, в любом случае, больше, чем они, ты послушна ему в их отсутствии, даже больше, чем в их присутствии, как однажды апостол Павел пишет. Когда, может быть, тебе хочется поступить вот так, или вот так, или так, но ты знаешь, что твой пастырь хочет иначе, и ты смиряешь свою волю под его власть и делаешь, как он хочет, они бы тебя свободно отпустили, зная, что ты под большим контролем, чем даже под их, в их семье. Но они в твоей жизни этого не видят, и поэтому им трудно доверить тебя Богу, потому что ты Бога не слушаешь. Друзья, почему, еще раз скажу эту мысль, почему Павел оставил Эфес? Он увидел, что они смирились под Слово Божие. Слово Божие в их жизни стало превозмогать. Друзья, хочу обратить на этот текст еще большее внимание. Друзья, всегда Слову Божьему, Слову того, кто сказал поступить вот так или так, его Слову всегда есть конкуренция. Друзья, это было с самого начала. Вспомните, когда Бог сказал одно простое слово. От дерева познание добра и зла нельзя вкушать. Друзья, и Ева подходит к этому дереву, она смотрит на него, и она знает, что нельзя это вкушать. И у нее не возникает никаких сомнений, но вдруг появляется тот, который свое слово противопоставляет слову Бога. И говорит, можно вкушать. Бог ошибся, или точнее не ошибся, но не до конца вам открыл правду. Друзья, и вот теперь на весах, на чашах весов находятся два слова. Слово сатаны и слово Бога. И вот чье слово превозможет, друзья, и поле битвы – это разум человека. Ева стоит, и в ее голове, в ее сердце происходит борьба. Какое слово победит? Она начинает взвешивать, она начинает оценивать, она начинает как-то анализировать, и она приходит к выводу, что сатана более прав. И его слово в этой борьбе превозмогает, и она поступает так, как сказал он. Друзья, вот в нашей жизни с вами абсолютно такая же ситуация. Когда Бог через слово свое что-то говорит, и мы это слово хорошо знаем, оно, это слово в наших сердце, в нашем голове, даже на устах наших, друзья, всегда есть тот, который подает конкурирующее слово, противоположное. Друзья, и вопрос возникает, чье слово перевесит? Чье слово превозможет. Друзья, если смотреть Священное Писание, то мы можем увидеть очень много вот таких конкурирующих, конкурентов, точнее, Слову Божьему. Я хочу на некоторые только обратить внимание. Да, первый конкурент, ну, кроме сатаны, о котором я уже сказал, первый конкурент вот нашей с вами жизни, который часто очень возникает, это наше собственное мнение. Человек очень часто свое собственное мнение оценивает, ну, достаточно высоко и ставит его выше других мнений. Один человек сказал такую мысль, что точка зрения, что такое точка зрения? Он говорит, когда весь горизонт возможных событий сводится в одну единственную точку, которую мы с вами видим, мы называем ее наша точка зрения. Друзья, человек иногда вот эту маленькую точку, свою субъективную точку зрения, иногда распространяет настолько высоко, что ему кажется, что он как бы весь мир охватывает. И ему теперь другие мнения уже не важны. Друзья, мы вчера говорили о том, что Бог называет безумными тех, кто водится духом своим, то есть кто уповает только на себя. Посмотрите, друзья, наше собственное мнение, оно очень часто конкурирующее мнению Бога. Вот давайте вспомним такой пример, это был Лот. Он выходит, его выводят ангелы из Содома и Гоморры, и Бог, зная, что предстоит в будущем, зная, как лучше быть Лоту, Бог же знает, он Лоту указывает. Он ему говорит, посмотри, Лот, вот видишь гора, иди на эту гору. Вот оно Слово Божие. Друзья, а Лот? Лот смотрит на свое состояние, на свою усталость. Он смотрит на окружающее положение, и он другую оценку дает. Друзья, он говорит, нет, Господи, точнее, нет, Владыка даже, он говорит. Я пойду вот в этот город, он маленький, я туда пойду. Он оценил ситуацию не как Бог оценил. И вот теперь у него на чаше весов Божье слово и слово Лота, его собственное мнение. И ему кажется, что его мнение более правильное, чем мнение Бога. И он поступает так, как поступает, как бы он хотел поступить. И мы знаем, что это было поражение для Лота, его будущей семьи и так далее. Друзья, в нашей жизни очень часто наше собственное мнение настолько может превозмогать мнение Божие. Однажды мне пришлось сопровождать группу людей в лагерь христианский. Этот лагерь был далеко, и надо было ехать на машине. И моя машина была впереди, потому что я их сопровождал. И за мной была вереница машин, примерно 20 машин. И вот они за мной едут. Когда такая большая вереница автомобилей, бывает трудно, потому что надо скорость держать довольно низкую, чтобы все успевали. Когда светофор, надо заранее останавливаться, потому что ты на зеленый проедешь, а те не проедут на зеленый. В общем, эта ситуация такая, напряженная. И я попросил всех водителей, чтобы они за мною следовали и четко, хорошо наблюдали. Но были несколько водителей помоложе, у которых горячая кровь, у которых... И вот они все время вперед, вот обгонят вперед, проедут вперед, потом опять пристроятся. Так вот нарушали этот порядок, в общем-то создавали определенные неудобства, потому что их приходилось иногда ждать и так далее. И вот когда мы уже выехали за город, и была такая прямая трасса, то один из этих водителей подумал, что все, дорога известна. И он поехал, и вперед, 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 и уехал, все, нет его. Мы едем колонной дальше, а впереди кольцо. И на три стороны разъезд. И он перед этим кольцом остановился, потому что он не знает, куда ехать. Вы знаете, у меня, может быть, это не очень хорошее чувство, я думаю, поручить надо. И я тоже остановился перед кольцом. Вот он стоит, а я за ним встал. И мы вся колонна встали. Он подходит и говорит, а что мы стоим? Я говорю, ты впереди. Куда ехать? Он говорит, я не знаю. И знаете, друзья, я молчу. И он сел в машину и выехал, и назад встал. И мы поехали. Друзья, вот так человеку кажется, что вот он все знает. Он знает лучше знает того, кто впереди, да? Друзья, а вот на самом деле нет. Вот Бог знает, Он говорит, но нам кажется. Нам кажется, я уверен. Друзья, очень часто бывает, что человек, особенно в молодости, у него такое очень абсолютное мнение. Он 100% уверен. Но проходят годы, и он меняет свое мнение. А потом смотрит на свою прошлую жизнь и думает, почему же я вот так вот упорствовал, почему я вот не доверился Богу в этом вопросе, надо было так поступить. Друзья, еще один из моментов вот этого самомнения такого, друзья, это исключение. Каждый из нас понимает, что есть правила и есть исключения. Каждый понимает, что правильно вот так поступать, например, в вопросе брака. Я уже приводил вчера пример, как брат сделал предложение. И когда беседуешь с молодежью, то, в общем-то, все согласны, что правильно поступать вот так вот с советом, правильно поступать вот так вот с молитвой, с постом, это правильно. Но когда приходит его жизнь, он говорит, в общем-то же бывают исключения. И признаешь, что да, исключения бывают. Друзья, но почему-то каждый человек думает, что лично у него как раз и есть исключения. И получается то, что есть правила, но у всех исключения. Вот потому что вот так вот я так думаю, да? Друзья, есть положительный пример. Апостол Петр, этот пример вы хорошо знаете, он был рыбаком, он очень хорошо знал это ремесло, и вдруг однажды он всю ночь ловил и ничего не поймал, и вдруг человек, которого он мало знал, которому, в общем-то, ему не было особо причины даже верить и доверять, ему говорит, закиньте сети вот по такую-то сторону, а он говорит, мы ловили всю ночь и ничего не поймали. Друзья, вот мнение апостола Петра было в том, что это бесполезно. Он знал, что они ловили всю ночь, он знал, что они ничего не поймали, он уже вымыл сети. Мне однажды, я вообще человек совершенно не рыбак, но однажды меня пригласили на рыбалку, на ночную, с сетями. Это все было честно, не браконьерство, лицензия была. И мы ловили сетями, закидывали такую сеть. Друзья, и я первый раз увидел, как это трудно вымывать сети. Это, оказывается, очень кропотливый и тяжелый труд, вымывать сети, перед тем, как в следующий раз закинуть. И вот Петр уже вымыл эти сети, он уже, может быть, мечтал о том, что сейчас пойти спать лечь, потому что тяжелая ночь, и вдруг кто-то говорит, закиньте сети еще раз. Вот мнение Петра и мнение Иисуса Христа, чье мнение пересилит, чье мнение превозможет. И я понимаю, друзья, Петр не без борьбы, нелегко. Он подумал, а может быть, этот человек прав. И мнение Иисуса Христа превозмогло мнение Петра. И он сделал, как сказал Христос. Он говорит, но по слову твоему я закину сеть. Друзья, апостол Павел увидел, что с такой силой возмогало слово Господне. И одно из первых препятствий к этому возможению, да, и к этому преодолению, это наше собственное мнение. Поэтому, друзья, дорогие, я хотел бы сказать о том, чтобы мы проверяли себя, нет ли в нашей жизни, когда наше собственное мнение превозмогает мнение Божие. Друзья, второе, а что очень сильно влияет на, вот, на ну, как бы, что сильно может превозмогать Слово Божие, это мнение окружающих. Друзья, человек удивительным образом меняется, когда попадает в среду, где люди мыслят не так, как мыслит он, например. Психологи проводили такие эксперименты, может быть, кто-то из вас даже и знает эксперименты, когда подговаривали нескольких людей участвовать в эксперименте, и был один подопытный. Ну, например, описывают в книге, вот на стене висит портрет пожилой женщины. И несколько человек заводят в помещение, и первого человека спрашивают, кто изображен на этой стене, на этом портрете. А эти люди, они были заранее предупреждены, и он говорит, на этой стене изображен пожилой дедушка. А последний человек, стоявший в этой очереди, он смотрит и фиксирует его, вот психологи фиксируют его реакцию, он с таким огромным удивлением смотрит, ну как же дедушка, если это бабушка? Вот, он говорит, хорошо, хорошо, а как вы считаете, кто изображен на этой стене? Он говорит, на этой стене изображена пожилая женщина, которая так вот выглядит, ну описывает второй человек, потом описывает третий человек, потом описывает четвертый человек. Друзья, а потом доходит очередь до этого, который действительно, вот, на ком проводили эксперимент, его спрашивают, а кто изображен на этой стене? Друзья, и в его лице отображена борьба, у него есть правильное понимание и есть мнение окружающих. И я думаю, что вы уже догадались, что ответил этот человек. Он говорит, здесь изображена, ну вот, не тот, кто изображен, да, вот другой человек изображен совершенно. У нас в лагере, мы в церкви провели такой детский лагерь для маленьких детей. И знаете, как получилось интересно? Утром стали завтракать, ну вот при доме молитвы стали завтракать, и сестры, которые обслуживали вот этот лагерь, они что-то перепутали, и вместо соли в солонке насыпали мелкий сахар. И вареные яйца подали. А с братом, с которым мы вели этот лагерь, его зовут Стас, вот мы так увлеченно чем-то беседовали, а когда этот брат, он такой увлекающийся натуры, когда он чем-то увлечен, у него все вообще, все рецепторы вкусовые отключаются, видимо. И вот он берет это яйцо, макает сахар, ест, макает, ест, и второе, макает и ест. Вот. А я макнул, и смотрю же, сахар, сладко же. И думаю, где соль? И смотрю везде, и слышу разговор детей. Семилетние детки сидят, и один говорит, видишь, дядя Стас ест, значит соль. Друзья, мнение окружающих, да, как мыслят все. Если он делает, значит, это соль. А то, что мне сладко, ну, это значит, ну, такая соль сладкая. Друзья, как много людей, они идут по пути окружающего мнения, да, как много людей. Священное Писание нам конкретно говорит, не следуй за большинством на зло. В советское время много случаев было, когда люди стояли в очереди, даже не зная, зачем они стоят, да? Или когда детей спрашиваешь, почему ты это сделал? Ну, все сделали, и я сделал. Друзья, говорят о том, что когда вот у многих особей животного мира, особенно вот у саранчи, у них есть такое, как бы сказать, свойство, когда если одна саранча в банке находится, то она прыгает каким-то образом. Если две, три, четыре. Но когда количество особей достигает определенного количества, например, 20 или 30, они начинают двигаться синхронно. То есть у них начинается поведение одинаково. То есть они смотрят на других и делают так, как делают другие. Друзья, иногда это неплохо, но в общем, друзья, мы понимаем так, что мнение человека, окружающих, не должно быть превыше мнения Божьего. Друзья, если Бог сказал вот таким образом, и это зафиксировано в Священном Писании, и мы это прочитали, то неважно, как мыслит окружающий мир. Друзья, все могут говорить на белое, черное. Мы можем прийти на работу и услышать, что белое – это черное. Мы можем прийти в школу и услышать, что белое – это черное. Мы можем услышать, что белое – это черное по радио и где угодно. И мы можем остаться в одиночестве, доказывая, что белое – это белое. Но если это сказал Бог, то этого достаточно. Как один человек сказал, что я и Бог – это уже большинство. Друзья, очень бывает... к большой конкуренции Слову Божьему является мнение окружающих. Друзья, у нас в лагере в детском мальчики пошли купаться. Ну, а я там смотрю, чтобы все было хорошо, чтобы никто не утонул. И так, по милости Божьей, это очень опасное вообще мероприятие такое. Хотя там мелко, братья стоят и готовы мальчиков ловить в нужный момент. И вот они, особенно для детей, вот до 10 лет, это большое такое наслаждение купаться. И вот они все купаются, веселятся там, брызгаются. И вдруг я заметил на берегу, один мальчик ходит по берегу, ходит с такой тоской в глазах, очень расстроенный такой. Вот я подзываю, его зовут Иосиф, я говорю: «Иосиф, чего ты ходишь?» Он говорит: «Я очень хочу купаться». Я говорю: «Ну а в чем проблема? Раздевайся, иди вот». Он говорит: «Мне мама не разрешила». Но я как-то немножко расстроился, думаю: «Ну ладно, ж, мам, иди». И вот он ходит по берегу, знаете, и у меня вот все мысли вот о нем. Думаю, так жалко, вот все купаются, жарко, а он не купается. Я его подзываю, говорю: «Иосиф, слушай, а ты что, заболеешь чем-то?» «Нет». «Может, аллергия?» «Нет». «Может быть, что-то, какая-то инфекция?» «Нет». «А почему мама запретила?» «Я не знаю». И он опять уходит. И вот ходит по берегу, ходит. И вы знаете, у меня все мысли, вот как же, вот, ну что же, какой же выход из положения-то найти? Я опять его подзываю, говорю: «Иосиф, слушай, а мама точно тебе запретила?» «Точно». «Она, может быть, и на один день только запретила?» «Нет, сказала, в лагере не купаться». На следующий день приходим, опять все дети купаются, он ходит по берегу. Знаете, вот грустный, до слез его жалко. Я подзываю, говорю: «Иосиф, слушай, ты знаешь, вот когда мама отправляла тебя в лагерь, она писала доверенность. И она написала, что вот мы, братья, имеем вот право, в общем, заботиться о тебе и так далее, и так далее. В общем, она передала нам свое право. Я вот тебе разрешаю купаться». Он так обрадовался, у него такое, значит, лицо засело. Потом так потух и говорит: «Нет, мама не разрешает». И вы знаете, она опять говорит: «А я уже, я мысли ищу». И уже все педагогические нормы нарушил. Я говорю: «Иосиф, никто не узнает. Иди купайся». Вы знаете, и вот у него борьба такая, вот у него борьба. И он уже начал, потом такой: «Нет, мама не разрешает». Друзья, и он ходил каждый день, в течение 7 дней, он ходил на берег. Каждый день я его уговаривал. Я ему приводил массу аргументов, друзья, и он ни разу не зашел в воду. Ни разу. Друзья, вот для меня это был такой яркий пример. Вот слово превозмогло. Да, его убеждал брат, его желание у него собственное было, да? Но вот слово родителей превозмогло. Вот я думаю, что если он сохранит это качество в своей жизни, друзья, это будет благословение для него. Когда слово превозмогает. Друзья, не мнение окружающих, не свои желания, да? Слово превозмогает. Я понимаю так, что вот Бог мне сказал, и я так буду делать. Да, я по-другому хочу сам. Да, окружающие мыслят по-другому, но так сказал Бог. Я буду поступать, как сказал Бог. Это слово во мне превозмогло. Друзья, что еще может составить конкуренцию Слову Божьему? Друзья, это большой такой конкурент являются деньги, финансы. Друзья, помните Валаам? Он спрашивает Господа: «Господи, мне пойти с этими людьми?» Ему Господь отвечает вполне конкретно, вполне понятно, четко. Он говорит: «Нет, не надо». Он возвращается к своим, ну, к тем, кто его послал, приходит к своим гостям и говорит: «Ну вот Бог сказал нет, но я пойду, спрошу еще раз». Да? Но вы эту историю знаете, поэтому я не читаю и не буду ее подробно описывать. Посмотрите, что его, в чем у него была борьба. Но Бог сказал нет и нет. Но пришел и сказал: «Нет, извините». Почему борьба? Потому что большие подарки, финансы, вот что на кону стоит. И теперь человек выбирает, а может быть, Бог не то имел в виду, а может быть, как-то можно, и вот у него борьба, вот на чаше весов у него стоит вот финансы, и на другой чаше весов у него стоит деньги. И вот у него борьба, друзья. И что в конце концов превозмогло? Вот боролся Валаам, и что превозмогло? Превозмогла, написано, обольщение мзды, да, то есть вот превозмогло то, что вот финансы, оно превозмогло. И Бог в конце концов говорит: друзья, представляете, Бог смиряется под мнение Авраама. Не Авраам смиряется под мнение Бога. О, прошу прощения, не Валаам смиряется под мнение Бога, а Бог смиряется под мнение Валаама. Он говорит: хорошо, иди. Друзья, и слово Валаама превозмогло, а не слово Божие. Чем это кончилось? Погиб этот пророк, да? Все, погиб. И сейчас он в нашей, как бы сказать, вот нашей... Ну, вот в христианстве это не тот пророк, которым мы пример берем, о котором хорошие проповеди говорим. Это человек, в его жизни материальная сторона превозмогла. Друзья, вот были такие люди, римские воины. Эти люди, Вот удивительно, мне иногда, вот меня это иногда удивляет, что Бог иногда большие, огромные благословения посылает людям, ну, которые, в общем-то, вообще этого как бы даже недостойны. И не пророки, и не апостолы. Но вот представьте, друзья, вот из всех людей на этом, в этом мире, которые когда-либо жили, и которые сейчас живут, и которые будут жить, нету других людей, как вот эти воины римские, которые были удостоены величайшей чести увидеть лично воскресение Иисуса Христа. Друзья, ни апостол, ни Петр, ни Мария, никто, друзья, никто не видел, не был свидетелем того, как отвален был камень, не был свидетелем того, как Христос выходит из гроба. Никто этому не был свидетелем. А вот они были свидетелями. Это же, посмотрите, какая величайшая честь и милость. Друзья, иногда бывает, вот ты побудешь на каком-то месте или каком-то городе, довольно известном, и увидишь что-то хорошее, или станешь свидетелем какого-то, может быть, события редкого, то ты на всю жизнь запоминаешь об этом факте, и потом всем рассказываешь при случае, что вот я там был, я это видел, и все говорят, надо же, как здорово, я бы тоже хотел. Друзья, вот я хотел бы задать вопрос, вот хотели ли бы мы оказаться на месте вот этих воинов и быть свидетелями того, что вот Христос воскрес? Я думаю, что хотели бы, да? Если бы билеты продавались туда, на вот это представление, на событие, да, мы бы с удовольствием могли бы туда попасть. Но, друзья, это все уже прошло, никогда больше не повторится. Вот эти воины были свидетелями. Друзья, а потом, как они вот с этим огромным даром, что они с ним сделали? Помните, что они с ним сделали? Они его продали. Они приходят к фарисеям, и фарисеи спрашивают, а где Христос? Они начинают объяснять. Вот камень отвалился, Христос вышел. Они говорят, нет, вот так не рассказывайте. Вы расскажите по-другому. Расскажите то, что пришли ученики и украли это тело. Вот так вот расскажите. Отвалили камень. Вот придите, скажите, что ученики толкали этот камень, они отвалили с трудом, с большим, потом вынесли тело. Вот так вот было. Друзья, и там есть такое слово, которое нам дает понять, что эти воины не сразу согласились. Написано, и они довольно денег дали воинам. Вот это слово «довольно» говорит о том, что торговались, что определенная была... Вот мы вам столько денег дадим. Нет, нет, вы что? За столько денег? Я домой приду, я жене расскажу, я детям расскажу, я всем буду свидетельствовать. Друзья, этого в Евангелии нет, я так немножко рисую образно. Друзья, они говорят, а вот столько денег, а вот столько денег. И в конце концов денег стало столько довольно, что человек сказал, хорошо, хорошо, все, я забыл про то, что я видел. Вот довольно. Друзья, один человек сказал такую фразу, у каждого человека, прошу прощения, каждый человек продается. Только у каждого есть своя цена. И вот когда я эту фразу прочитал, у меня вопрос, эта фраза правдивая или нет? Так на самом деле или нет? Каждый человек продается или нет? Как один человек говорит, у меня вот есть принципы, но вот если они вам не нравятся, у меня есть другие принципы. Друзья, то есть, вот мы так живем, то есть у нас вот есть принципы, но если вдруг обстоятельства к нашей выгоде, то у нас есть другие принципы. Мы тоже продаемся. Или у нас есть определенные принципы, что раз Бог так сказал, то хоть миллиард долларов ты мне предложи, хоть жизнь предложи, хоть что угодно. Это не продается, это бесценно. Это то, что в моей жизни никогда не превозможет. Это то, что в моей жизни является основанием. Это, да, в других моментах я могу где-то подвинуться, как сейчас говорят, где-то могу на компромисс пойти, но в некоторых вопросах, вопросах, которые Бог освещает в Священном Писании, это принципиально для меня. И это не продается. Друзья, довольно денег дали воинам. Вы знаете, когда меня иногда спрашивают, будут ли гонения еще. Я не пророк, я не знаю, будут ли еще гонения. Но мне иногда кажется, что гонений больше не будет. Почему? Потому что вот сатана, чтобы раньше человека отречь от веры, ему нужно было тюрьмы строить, ему нужно было целое государство создать атеистическое, чтобы человека отречь от веры. Гнали людей в камеры, убивали, расстреливали, заставляли отречь от веры. Друзья, сейчас, чтобы отречься от веры, не нужны такие большие расходы, не нужны такие большие затраты, такая огромная армия. Сейчас достаточно просто предложить хорошую работу человеку, и он уже на собрание не пошел. Сейчас достаточно просто человеку предложить, неплохие условия в бизнесе, неплохую сделку, и он уже готов обманывать, уже готов идти на компромисс. Зачем все вот эта огромная такая машина, да, если человеку сейчас легко просто предложить деньги, и он уже готов идти на компромисс со своей совестью. Друзья, вот то, что часто бывает против Слова Божьего, это наша финансовая сторона. довольны, денег дали воинам. Но есть положительный пример в Библии. Апостол Павел пишет: «Свидетельствую вам о благодати, данной церквам македонским, что глубокая нищета», я сокращаю, там написано, «что глубокая нищета преизбыточествует в богатстве их радушия». Друзья, эти люди жили в глубокой нищете, не просто бедности, в глубокой нищете. И тем не менее, эти люди были послушны Богу, и апостол Павел свидетельствует о них, как о людях, у которых богатство радушия и о благодати Божией. Друзья, есть такие христиане. Поэтому, друзья, вот третье, что я хотел отметить, что является конкурентом Слову Божьему, это финансовая сторона. Друзья, и последнее, вот в этом в конкуренции, потом будут заключения у меня, друзья, это переживание за себя, за свой авторитет. Человек бывает очень готов Слово Божие пренебречь, если вдруг, так как я поступлю по Слову Божию, оно повредит мне и повредит моему авторитету. Яркий пример – это Пилат. Друзья, Пилат, он хорошо понимал, что человек, который перед ним, невиновен. Он вывел его и сказал: «Сей человек с большой буквы». Он сказал, что «я не нахожу в нем никакой вины, и я готов его отпустить». Друзья, и он даже не очень много внимания обращал вот этому реву толпы. Не очень много внимания обращал. Он хотел его отпустить, это было видно. Но вдруг первосвященники нашли аргумент, который превозмог желание поступить по-божьему. Вы помните, что это за аргумент был? Они говорят: если ты его отпустишь, ты не друг кесарю. Друзья, и вот на этой чаше весов, вот этот вот камешек, это была последним камешком, и чаша весов перевесила, и он написано, предал Христа на распятие. Он подумал, что мне все равно, что думают обо мне эти иудеи жалкие, я не буду на них внимания обращать. Мне не буду внимания обращать на то, что обо мне просят вот эти и вот эти. Но то, что кесарь, вот здесь нельзя. А вдруг я сейчас отпущу Иисуса Христа, они на меня пожалуются кесарю, вдруг кесарь, я потеряю в его глазах авторитет, он меня сместит с этой должности? Нет, 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 тогда нет. И написано, и превозмог, там конкретно так сказано, и превозмог крик их и первосвященников. Друзья, их крик превозмог, потому что Пилат переживал за свой авторитет, переживал за то, как он поступит. Один брат мне рассказывал такой пример, он учился в институте, и у них была философия, и он говорит, по философии преподавал атеист. Очень жесткий человек, который не терпел другого мнения, хотя обычно философы, они более толерантны, да, но здесь это человек, который вот так жестко поступал, особенно он не любил вот какую-то религиозную такую вот составляющую, и на любое такое какое-то религиозное выражение он грубо так отвечал. И вот этот брат шел на экзамен по философии, а вообще он шел на красный диплом, и поэтому нужна была пятерка. И он думал, как же мне поступить? Вот если сейчас мне попадется вопрос по христианству, и я буду отвечать, как я понимаю, то, в общем-то, это будет все. Это будет просто, ну, крах, да, моей всей вот этой деятельности. И вот он говорит, я даже помолился, Господи, дай, чтобы у меня билет был не по христианству. Пусть там Шопенгауэр, там, пусть Кант, пусть кто угодно, только не христианство. Я, говорит, достаю билет, и там христианство. Вот. И я говорю, что же мне, вот я готовлюсь, ну что же мне делать? И я принимаю решение, он мне рассказывает, я, говорит, принимаю решение отвечать так. В учебниках сказано. И потом отвечать, как сказано в учебниках. То есть угодить этому человеку, этому профессору. И я так и сделал. И ответил все, и он мне поставил пятерку, а потом говорит, неожиданно, мы с ним не дружили, это человек, профессор, мы с ним даже только на лекциях виделись, так особо, говорит, я его даже близко не знал. И вдруг неожиданно, ни с того ни с сего, он не знал, что я христианин, он вообще ничего не знал про меня, он неожиданно говорит, молодой человек, а вы знаете, вчера на экзамене этот билет достался одной молодой девушке. И она вдруг мне стала рассказывать о том, что она верующая, и что она совершенно со мной не согласна. И она мне сказала такие удивительные вещи по этому вопросу, по которому вы сейчас отвечали. И когда она ушла, я подумал, а может быть, она все-таки права? Может быть, я ошибаюсь? И я ей тоже пятерку поставил, знаете, молодой человек. И он говорит, я шел домой, мне было так стыдно. Я, говорит, ничего не видел. Я понял, что я был глубоко неправ пред Богом. Я пришел домой, говорит, я склонился на колени, я плакал от того, что я, ну, как будто бы Бога предал, как Петр оказался. Друзья, почему? Я запереживал за свой авторитет, за свою выгоду, да, за то, как вот ко мне отнесутся. Я за это запереживал. И вот это переживание превозмогло Слово Божие. И Бог показал, неожиданно этот человек мне рассказал эту историю. Зачем он рассказал? Бог его побудил, чтобы показать. Друзья, потом мы с ним разговаривали, и он говорит, и я подумал, что даже если бы той девушке он не пятерку поставил, а двойку бы поставил, все равно она права, чем я. Я даже не знаю, кто это, но она засвидетельствовала Божью истину, а я нет. Друзья, чей голос в нашей жизни превозмогает? Чей голос в нашей жизни является, ну, подавляющим? Может быть, кто-то, знаете, скажет, что да, я знаю, что мне сейчас будет плохо, я знаю, что сейчас мне будет вот ущерб какой-то, но я не могу молчать. Один пророк сказал, я сказал себе, все, я буду молчать, помните, да? И не мог, потому что слово в его жизни превозмогало. Друзья, я убежден, что в наше время полное соблазнов, разврата, полное лжеучений. Друзья, мы все будем спокойны тогда, когда в нашей жизни будет слово превозмогать. Когда написанное в Библии, оно станет для нас настолько важным, настолько веским. Один брат попал в армию, и его принуждали принять присягу, но это еще в советское время было. Друзья, многие братья отказывались. Но в этот брат не только отказался, он отказался как-то особо. Он этому человеку, которого принуждал, сказал. Тот человек говорит, вот ты меня подводишь, ты не принимаешь присягу, это будет нарекание, и так далее, и так далее, и так далее. А он говорит, брат говорит, вы знаете, я бы не хотел вас подводить. Если бы была моя воля, я бы радостью помог вам, но я не могу, мне Бог запрещает. И тот говорит, ну тогда я тебя понимаю. Да, то есть человек показал, что даже он, может быть, по-другому бы мыслил, но Бог так говорит, это же очень важно. Его Слово Божие превозмогает. Я хотел отметить еще несколько мыслей. В каком случае, друзья, Слово Божие превозмогает? Мы бы каждый хотел, чтобы в нашей жизни тоже Слово Божие превозмогало. Но что для этого нужно? Когда Слово Божие превозмогает? Друзья, здесь есть один ответ. Написано, он увидел, Павел, да, с такой силою возрастало и возмогало Слово Господне. Сначала Слово Господне, чтобы оно возмогло, оно должно возрасти. Но я думаю, что ни для кого, для вас не секрет, как это бывает с деревьями. Одна сестра мне говорит, заберешь орех, грецкий орех, дерево, себе, тебе надо? Я говорю, давайте. Ну, приезжай, забирай. Говорит, выкопаешь и привезешь себе домой. Я говорю, хорошо. Но как обычно бывает, хорошо, и прошел год. И я приехал только на следующую весну, к ней или на следующую осень, точнее, выкапывать этот орех. Друзья, я думал, ну что год? Друзья, за год этот орех вырос так, что когда я выкапывал его несколько, ну я бы часа два, наверное, его выкапывал, я такой ямищу выкопал. И когда он был маленьким деревцем, мне достаточно было 15 минут, чтобы его выкопать. То сейчас мне надо было потратить столько усилий, чтобы корни не повредить. А потом, когда я его засовывал в машину, то я ехал как в лесу. Вот вокруг меня были деревья. Друзья, я еле-еле его затолкнул в свой автомобиль. Друзья, за год. А прошел бы еще год, и я бы не смог его уже выкопать. Потому что оно бы уже превозмогло меня. Друзья, когда слово растет в жизни человека, оно в какой-то момент тоже становится настолько сильным, что оно может сломить волю человека, его чувства. Оно дает ему способность поступать по Божьей благодати, дает ему способность. Но как это, друзья, оно должно расти? Друзья, расти, апостол Иоанн как-то сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, в нашей жизни тоже, если слово растет, очень много молодежи подходит вот с исповеданием, с беседами, и они говорят, ну я бы хотел грех победить, я бы хотел, но у меня не получается. Вот брат проповедовал, Влад, и говорит такую мысль, что он много усилий делал, но не в ту сторону, друзья. Действительно, если мы будем все наши усилия на борьбу с грехом, соберем все наши силы воли, так вот возьмем себя в руки, друзья, мы все равно ничего не сделаем. Потому что только грех в нашей жизни может победить только благодать Божия, только Слово Его. И если мы приложим усилия к тому, чтобы Слово в нашей жизни возрастало, тогда это Слово сможет победить в нас. Благодать Божия, которой мы откроем сердце, оно войдется в нас, и оно сможет победить все наши недостатки. Как же Слово Божие возрастает? Год назад к нам приехал в Курганец, у нас было большое братское общение, приехал брат, ответственный за Азербайджан, Павел Петрович Бяков его зовут. И он сказал, что он решил, ну, понял, что в его жизни, он говорит, я, говорит, мало Слова Божие читаю, и я решил читать Слово Божие 4 раза в год. Стал читать и понял, что это тоже очень мало. И я решил читать Слово Божие, он говорит, я читал книгу Откровения, и там было написано, что древо жизни приносит плод свой 12 раз в год. Я говорю, а вот для меня древо жизни, вот Священное Писание, приносит плод только 4 раза в год. И я решил, чтобы оно 12 раз в год приносило плод. И я решил читать его 12 раз в год. Раз в месяц. И решил такой эксперимент провести. Стал читать. Заметил, сколько страниц надо прочитать, сколько времени. И он говорит, я каждый день в 5 утра встаю и читаю. И вот был апрель месяц. К этому времени он уже прочитал 4 раза Библию. Да, потом мы встретились с ним в октябре. К этому времени он уже прочитал 10 раз Библию. А потом мы встретились с ним опять в апреле. И к тому времени он уже ровно 12 раз за год прочитал. Друзья, я не говорю о том, что это так надо, с такими стакановскими методами там, это, читать Библию. Друзья, не у всех так получится. И не все, не, может быть, не так это и хорошо. И он тоже сказал, что больше он такой эксперимент, но говорит, потом у него снизилось, и теперь он читает меньше. То есть он решил один год так попробовать. Друзья, но он говорит, он братья, он сам пресвитер, ответственный за большую, как бы, такую, ну, часть нашего, как бы, ну, за Азербайджан. И он говорит, братья, я ощутил на себе, какое благословение быть напитанным Словом Божьим. Какое, говорит, это. Он говорит, мне даже сны стали библейские сниться. Иногда молодежь говорит, вот у меня сны преследуют. То есть, знаете, почему сны преследуют? Потому что мало напитано библейским. Он говорит, вот я засыпаю, и мне Яков снится, Иосиф снится. Мне, друзья, я, знаете, я слушал, стал его проповеди, я заметил, насколько сильно изменились его проповеди. Они стали библейскими. Он настолько интересно раскрывает Священное Писание. Удивительно, друзья. Вот благодать Божия через возросшее слово стала действовать в нем. Он говорит, представьте себе, как вот какая-то труба там или что-то, она полная грязи, и вот по ней течет слабенький напор воды. Или дайте вот мощный напор, который выдавит все это, который выгонит оттуда все, он прочистит все, друзья. Вы знаете, что водою даже камни можно резать. Если сильный напор, то даже камни можно резать. Друзья, вот Слово Божие, оно часто сравнивается с водой. Если мы напитаемся им в полноте, я не говорю, не призываю к тому, чтобы нам читать Слово Божие 12 раз в год. Мы в нашей молодежи, я говорю, давайте мы так попробуем. Мы прочитаем за месяц Библию. Вот за месяц Библию попробуем. Но тоже распределили, сколько надо страниц. И вот пробуем. Вся молодежь и я тоже. Мы читаем Библию месяц. Ну, через месяц я пришел опять на молодежное. Вот. Говорю, ну как, кто прочитал Библию за месяц? Никто не прочитал. Я говорю, я тоже не прочитал. Я говорю, а кто сколько прочитал? И мы стали делиться, как у нас это было. Кто-то говорит, я вот час читал в день. Час, полтора часа в день. Но я все равно не успел. Учеба тогда. Я говорю, хорошо, то есть полтора часа в день у вас трудно, да? Трудно. Я говорю, ну хорошо, а вот 40 минут в день. Все говорят, 40 минут в день по сравнению с полтора часа, это вообще ничто. Я говорю, ну давайте тогда остановимся на 40 минут в день. Друзья, и человек после того, как вот полтора часа он пытался в день читать, для него 40 минут, это вообще 20 минут утром, 20 минут вечером, очень легко. Друзья, ну молодежь стала читать по два раза в год Библию. По три иногда раза в год. Потому что 40 минут в день это тоже немало, согласитесь, да? Вот. Ну, я думаю, что потом ослабеет это все, конечно, да, опять будет поддерживать. Но сам факт, напитаться Словом Божьим. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Ведь так и было с древности. Если мы, друзья, сможем посвятить нашу жизнь, ну, в большой степени изучению Слова Божия, изучению Писания, если мы будем его хорошо знать, если для нас оно будет жизнью, да, друзья, как вот в первом псалме, да, «Но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь». Друзья, если у нас, вот мы собираемся с братьями, и у нас беседа не о машинах, хотя об этом тоже надо побеседовать, и не об этом, друзья, но у нас постоянное желание Слово Божие изучать, постоянное желание вникать в Библию, постоянные вопросы, друзья, как это, когда мы учим, может быть, наизусть. Я знаю одного брата, хорошо знаю его, друзья, он заболел, ну, такой болезнью, и врачи сказали, что ему полгода нельзя с кровати вставать, надо лежать. И он подумал, что же, до чего, как я это время проведу? Я проведу полгода, что я буду делать эти полгода? И он говорит, я Евангелие выучу наизусть. И он взял книжечку, и он стал, знаете, как делать? Он вот с каждого стиха первые два слова выписывал. С каждого стиха. И потом заучил главу. И потом, когда он заучил главу, то по первым двум словам легко ориентироваться, да? Друзья, и он за полгода выучил Евангелие, 4 Евангелия полностью, за полгода. Ну, я не знаю, сейчас он хорошо помнит или нет, но на тот момент. Удивительно, друзья, желание человека. Знаю одного брата, который едет, мы с ним вместе изучали послание к римлянам, хотели, ну, как бы такую, как бы сделать анализ этого послания. И вот, когда он поехал в Иркуту на курс, его послали там, ему с его местности трое суток ехать на поезде. Друзья, когда он приехал, и он мне звонит с Воркуты, он говорит, я 40 раз прочитал Евангелие, послание к римлянам за это время. Ну, или, может, я не помню точно число, но около того что-то. Друзья, смотрите, хорошо. Человек ехал в поезде, чем он был занят? Он был занят чтением Священного Писания. Друзья, это его, когда проповеди слушаешь, они насыщены библейские проповеди. Он раскрывает истину. Друзья, и я уверен, что в его жизни много побед. Не потому, что он молодец, а потому, что в нем действует Слово Божие. Друзья, как растет Слово Божие, об этом можно много говорить. Но самый простой совет, чтобы росло Слово Божие, его надо хорошо, много читать и хорошо знать. Надо в него вникать, и о нем нужно размышлять. Друзья, и последнее, что я хотел сказать, но очень важное. Что побудило людей, ефесских, что побудило их пересмотреть свое отношение к Слову? Друзья, раньше я всегда придерживался мнения, и, может быть, это мнение правильное, я не хочу с ним спорить, но сейчас немножко другого мнения придерживаюсь, что здесь идет речь об тех, то есть вот в этот момент произошло покаяние. Произошло покаяние, потом из занимающихся чародейством принесли книги, стали исповедовать грехи свои, открывать дела свои. Друзья, но я стал читать этот текст внимательно, и я не вижу, что здесь было покаяние. Здесь написано о том, что люди были верующими. И я себе представляю ситуацию, что эти верующие давно уже были верующими, может быть, год, два или три, там сколько Павел находился. И они не считали за нужное исповедовать и открывать грехи свои, и не считали за нужное книги чародейские сжигать. Написано, многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои, а из занимающихся чародейством принесли книги. В моем представлении, которое, возможно, не до конца по Библии можно вывести его, но я так понимаю, что это люди, которые уверовали словам Павла, они стали жить, но когда Павел говорил о чистоте жизни, когда Павел говорил о том, что надо оставить чародейство, они говорили: Павел, не будь уж таким сильным, строгим, да? Все понятно, все хорошо ты говоришь, в общем-то, мы этими книги стоят у нас в доме, ничего плохого мы не делаем. Где-то, может быть, какие-то грехи мы допускали. Что здесь особенного? Друзья, вдруг случилось что-то, что люди поняли, что надо переменить свое мнение. И они пошли и открывали свои грехи, исповедовались, и книги стали сжигать, приводили свою жизнь в порядок. И Павел увидел, что то слово, которое он давно им говорил, наконец-то стало действовать. Наконец-то они поступили, как он им давным-давно уже учил. Что же побудило их так поступить? Друзья, выше мы видим два события. Первое событие, написано: апостол Павел, Бог немало чудес творил через Павла. Написано, что он исцелял людей, и духи нечистые выходили, когда он прикасался, когда опоясание с его тела ложили. Вот духи нечистые подчинялись Павлу. А второе событие, нашли 7 сынов первосвященника Скевы, которые пошли изгонять духа, и что случилось? Написано, дух их побил и выгнал. Друзья, и вот тут я уже к заключению иду. Хочу очень важную мысль отметить, но не очень продолжительно. Друзья, посмотрите, какое удивительнейшее событие произошло. Представьте себе, вдруг мы услышали, что какие-то люди именем Господа Иисуса Христа изгоняют бесов, а бес их выгнал, и они ноги выбежали. Какая реакция с нашей стороны была бы? Посмотрите, какая реакция была у людей, которые это слышали. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, и напал страх на всех, и величаемо было имя Господа Иисуса Христа. Когда они услышали, что бес прогнал сынов первосвященника Скевы, то они стали Господа Иисуса Христа прославлять. Казалось бы, странность какая-то. Если бы бес ушел, надо Господа Иисуса Христа прославлять. А здесь наоборот, бес одержал победу. А люди стали Иисуса Христа прославлять. Почему? Друзья, я вижу, что эти люди, которые впоследствии переменили свое отношение к Слову Божию, которые стали исповедовать грехи свои, они вдруг наглядно увидели разницу между тем, кто подчинил свою жизнь Богу, который проповедовал чистоте жизни и сам был чист, и подчинялся Слову Божию, и в его жизни Слово Божие превозмогало, это Павел. Они увидели силу Божию, действующую через него, и увидели, что есть люди, которые красиво говорят, которые хорошо проповедуют, которые хорошо знают Слово, может быть, и именем Иисуса Христа пытаются что-то делать, но у них силы нету. Друзья, вот два человека. Говорят, может быть, одинаково, выглядят одинаково. Их поставь вот рядом здесь, и нету разницы. Но в реальной ситуации за одного Бог и благодать Божия через него действует, а другие просто делают вид, что они верующие. И бес им говорит: я знаю Иисуса Христа, и Павел мне тоже известен, а вы кто такие? Друзья, они хорошо говорили, они хорошо поступали, они хорошо знали имя Господа Иисуса Христа, но они не были христианами. У них Слово Божие в их жизни не было на первом месте. Они просто решили его как магию использовать, как инструмент для своих целей. Друзья, и люди, увидев эту разницу, они поняли, что-то в нашей жизни менять. Человек, увидев эту разницу, он подумал, а я на чьей стороне? Так, вот Павел, а вот сына первосвященника Скевы. Я кто? Когда я столкнусь с оккультными силами, мне бес скажет как? Слушаю и повинуюсь и ухожу, потому что со мною Христос. Или мне он скажет, что ты кто такой? Друзья, вот мы здесь сидим. Мы с вами, друзья, в чьем стане? Да? Мы на стороне Павла? То есть мы действительно, через нас Бог действует в этой жизни? Или мы больше похожи на сынов первосвященника Скевы? Дети верующих родителей, знаем, как себя вести, знаем Слово Божие, можем его цитировать, но силы-то нету. Я вот брат рассказывал о том, что его побили на работе, и он не отомстил. Друзья, знаю другой случай, когда брата побили на работе, на работе, можно сказать, и он отомстил, он ударил. А потом, когда с ним беседовали, он говорит, братья, я понимаю, что так не надо было, но я не смог сдержаться, это было сильнее меня. И он как будто ищет в этом оправдание. Он говорит, братья, а если бы вы были на моем месте? А знаете, почему он не смог сдержаться? Почему в нем слово не победило? Когда его ударили, он понимал, не надо мстить. Он это понимал. Но это слово, которое в нем было, оно не имело силы. Друзья, потому что в других ситуациях жизни он не давал слову действовать. И когда пришло искушение, он не смог поступить иначе. Друзья, очень важно, чтобы мы были готовы к реальной жизни. Вот когда молодежь живет, она живет в таких тепличных условиях, дома, в любящей семье, в любящей церкви, но приходит время, когда мы с вами выходим в этот мир. И тогда проявляется, как апостол Павел говорит, тогда проверю не слова говорившего, а силу. Тогда узнается, а в моей жизни что? У одного брата умерла жена. Было для него страшное горе очень, и звонит ему другой служитель, брат пытается как-то утешить, и говорит ему по телефону, брат, как ты переносишь все это? Буквально в этот же день, как умерла жена, и он говорит, мы же верующие, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословен. Друзья, откуда такие силы? Он очень любил эту жену свою, он очень любил, он очень страдал, но откуда силы не роптать? Откуда такие силы? Друзья, зная этого брата хорошо, я могу сказать, что его вся жизнь это смирение перед Словом. Вся жизнь, где Слово Божие в нем превозмогало. И когда пришло реальное испытание, реальная жизнь подошла, друзья, оно тоже ему помогло, это Слово. Друзья, заканчивая свою проповедь, я хотел бы вот так призвать нас всех, чтобы мы понимали, друзья, что христианство, что вера наша, это не просто какая-то культура или интересное времяпровождение на молодежных. Друзья, это то реальная сила, которая нам поможет в этой жизни противостоять любым искушениям. Слово Божие – это то, что действительно может утешить человека, подбодрить, сделать его сильным. Из Петра, который был человеком довольно своим, таким слабовольным, который отрекался перед служанкой, из Петра сделать камень, который лег в основание, один из первых камней церкви, который противостоял Синедриону. Друзья, все это может делать Слово Божие. Если оно в нашей силе, в нашей жизни возрастает, меняемся, насколько нам возможно делать то, что никогда не было возможно раньше. Не потому, что мы стали сильнее, а потому, что в нашей жизни слово. Расскажу самый последний пример и закончу, друзья. У нас в Тольятти, когда я жил в Тольятти, был двор один, и в этом дворе дети слепили снеговика, снеговик слепили. И вот один человек на хорошем джипе, ему надо было проехать в этот двор, он там не жил, он не знал, просто надо было поставить машину во двор. И ему мешался этот снеговик. И он закричал на детей, дети, уберите снеговик. А дети испугались этого злого дяденьки и разбежались. Он подумал, что такое снеговик? И он разогнался, и он сшиб этот снеговик. Но на самом деле он не сшиб его, а сам вылетел в переднее окно лобовое. Разбил машину. Оказывается, дети слепили снеговик вокруг газового баллона, который был вкопан в землю. Друзья, людям надоело, что там ездят люди, людям, жителям надоело, что люди ездят, что они мешают, и они вкопали газовый баллон. А зимой дети вокруг него слепили снеговик. Друзья, вот когда у нас внутри есть этот стержень, слово, когда в нашей жизни оно превозмогает, когда оно, мы напитаны им, друзья, тогда все искушения этого мира, враги этого мира, они просто разобьются о нас. Не потому, что мы такие, а потому, что внутри нас есть то, что может превозмочь любое. Да благословит вас в этом Бог, слава Ему за все. Аминь.